Бальсулама, письмо 16. И это единение Авая Элоким, где Авая означает личное управление, что Творец создает все и не нуждается в том, чтобы обитатели материальных домов помогали ему. А Элоким означает природа, и человек, поступающий согласно природе, который Творец заложил систему материальных неба и земли и соблюдающих их законы, как остальные люди, и одновременно с этим верящий в имя Авая, то есть личное управление, получается, что объединяет их вместе и будут едиными в руке его и доставляет этим большое наслаждение Творцу и вызывает свет во всех мирах. И это три категории: заповедь, прегрешение, выбор, где заповедь — это место святости, прегрешение — место ситры ахры, а выбор — это не заповедь и не прегрешение. Это место, за которое воюют чистые и нечистые силы. Когда человек совершает действия в свободе выбора и не соединяет их с властью чистых сил, попадает все это место под власть нечистых сил. А когда человек укрепляется, чтобы совершить в том, в чем есть выбор, единение в мере своих сил, он возвращает власть в границы чистых сил.
Объединение Авая и Элоким. Прежде всего, в этом наша работа, и кроме нее нет ничего, что было бы дано для человека к его выполнению. В этом причина творения. Создать человека, который уподобится высшей силе. Поэтому продвинутые в своем развитии творения к состоянию, в котором каждый начинает получать. Каждый в мере своей степени получает возможность прибытия в состоянии свободного выбора. Тогда как человек достигает этого состояния, достижения свободного выбора, то Творец подводит этого человека в группе, кладет его руку на добрую судьбу, говорит: возьми себе, и человек, который берет это себе, то есть желает через окружение, хочет направить себя к высшей силе, к подобию, к оправданию, к слиянию с высшей силой, с Творцом, тогда он в той мере, в которой начинает использовать силу окружения верным образом, начинает раскрывать собственное зло. Это зло — это особое свойство, особая сила, которая раскрывается в человеке как противоположное приближение Творцу. В той мере, в которой это, то есть, как это раскрывается на практике человеку, тем, что он отталкивается от своего окружения, от приближения к нему. И тогда то, что раскрывается, это раскрывается это отторжение, сила, противостоящая Творцу, то, что называется фараон, неважно, как это называть, всякие отрицательные, злые силы. Мы встречаемся с их названиями различными в наших источниках. Но это всего лишь речь идет об одной силе, которая против Творца, который сам, конечно же, над ними и сам пробуждает их. Нет никого, кроме него. И разница между ними — это в их мощности и способе действия, но все они направлены на то, чтобы не позволить человеку прийти к слиянию с Творцу, к достижению свойства отдачи, или же через любовь к товарищам достичь любви к Творцу, солидарности с Ним, идентификации себя с Ним. И вот в этих состояниях, когда человек раскрывает свою природу в качестве обратной, приближению к Творцу обратной любви и отдачи, в этих состояниях, в которых он включается, они называются прегрешениями, нарушением. В них, если он их превозмогает и все-таки приближается к Творцу за счет учебы, окружающего света, окружения, это назовется заповедью. И возможность поступить таким образом, или же, не дай Бог, не поступить, не произвести исправление, это называется местом выбора. И вот есть люди, которые уже находятся в таком развитии, в котором раскрывается им, раскрывается в них состояние, которое называется либо прегрешение, либо выбор, либо заповедь. На разных уровнях. Либо на этапе подготовки, либо на этапе практики духовной. И в том, что человеку проявляется зло, он уже начинает чувствовать буквально обратную Творцу силу, если мы уже говорим о том, что происходит по ту сторону Махсома, начинает уже работать на практике с этими силами, и тогда Творец раскрывает свое управление в качестве доброго, дающего добро добрым и злым, плохим. Это ощущение, эта отдача находится в качестве эталона, примера перед человеком. Когда это отношение исчезает, то человек должен постичь этот пример этого управления из группы, извлечь это, найти этот пример, и тогда он сам должен найти различные ухищрения для того, чтобы посредством группы уподобиться этому высшему управлению, это называется Элоким. Малхут, который достигает уровня бины, она называется Элоким. И Авая — это уже свет Хохма, который облачается в свет Хасадим в Элоким. И тогда у нас образуется Ихуда объединение Авая Элоким, то есть облачение Бина в свет Хасадим. И тогда у нас образуется человек, который поднял свой авиют, свой малхут на уровень бины в очищении, в подъеме к свойству отдачи, так что может сейчас получить весь свет хохма, чтобы Творец раскрылся в этом кли, в отдаче человеку, и тогда образуется объединение Авая и Луким. Таким образом это развивается. В общем, одной фразой речь идет о всей нашей работе, всей действительности и итоге исправления. и чудно, как в такой краткой форме объединения Авая и Луким они, наши каббалисты, сумели подвести тут и причину, и процесс, и итог всего мироздания. Все приходит от человека, от Творца, и Творец, как, который находится выше этого, облачается в качестве Авая в Элоким. И за счет Элоким мы постигаем Авая. Но мы еще сможем это объяснить, поговорить. Тут много всего еще в этом отрывке. В общем, то, что было сотворено, это желание получать. Мы действуем, исходя из желания. В этом желании есть определенные разные категории. И это желание, когда оно развивается, в нем появляется даже такая категория, как возможность подняться этого желания над собой, якобы не относясь к самому себе. И, исходя из этой точки, он начинает руководить собой. Эта точка называется верой в высшее знание. И для того, чтобы подняться над желанием своим, для того, чтобы подняться над желанием, приходит свет, возвращающий к источнику, который дает нам такую возможность жить в намерении, а не в желании. Таким образом мы продвигаемся. Для того, чтобы подняться над желанием, над уровнем животного, к уровню человека, говорящего, поскольку говорящего не существует внутри своего желания, он повыше его, выше его. Что выше этого животного? Осознание. Осознание и постижение Творца. Уровни неживого растительного животного находятся в природе, а уровень человека находится выше природы, уподобленный Творцу. Это то, что мы и хотим взрастить с помощью Творца, то, что называется, с помощью света, возвращающего к источнику в нас, чтобы весь этот подъем, чтобы создать голову над телом, которая вырастет, конечно же, из этого тела за счет высшего света с одной стороны, с другой стороны, за счет нашего устремления из нашей точки в сердце. То есть у нас к этому есть решемо, которое заложено в наше тело, в наше желание изначально. И для того, чтобы построить рожь, голову, намерение, поскольку ведь желание, оно уже присутствует и будет раскрываться в той мере, в которой мы будем выстраивать верное намерение, будет параллельно к этому постоянно присовокупляться желание, и таким образом мы сможем развивать намерение. Итак, у нас есть при построении верного намерения есть раскрытие желаний, когда мы постоянно находимся при выборе, также выяснение, что же относится к плоти, что относится к костям, что относится басар, ор, то есть кожа также, и вне кожи. И в этом, в этих трех телах, как он говорит, есть много категорий под табу, как мы изучаем это действительно три тела, как Бальсалам пишет. Потом шире объясняет это в Бейтшара Каванот. Получается, что наше выяснение между клипой и святостью, когда между ними мы находим невыясненное место, не относящееся ни к святости, ни к нечистотам, маком решут, место выбора, клипат нога, наполовину злой, наполовину хороший, то есть зависит от того, куда соотнесет себя человек. И нам еще нужно как следует выяснить, что значит это нога. Но так или иначе, именно об этой клипе мы говорим и на ней строим наше продвижение, поскольку за святость нечего бороться тут. Мы ее уже, допустим, достигли в определенной мере. Клипа, тогда мы должны выяснить и не использовать ее. Исправление само происходит в категории нога, там мы выстраиваем все буквы нашей работы. Клавдух тустус. Все, что мы выясняем на уровне кожи, ор животного. Когда мы разделяем на две части эту кожу, и из внутренней части, внутреннего слоя кожи, этих двух частей, на этом месте мы прописываем книгу Торы, этой кожи. То есть буквы работы Творца, нас, мы их записываем по мере нашего подобия Ему, в наших выяснениях, продвигаясь к свету, но на таком пласту пограничном, и для того, чтобы каждый раз раздвигать наши границы, все время соотнося свое тело со святостью. То есть из всех пластов раскрытия нашего желания выстраивать над ними верное намерение, рож, голову, все более и более большую. Пока все наши желания, которые называются телом, гуф, не примут верное выражение отдачи, когда вся голова будет стоять превыше всех наших желаний, это будет называться Роша Эмуна, голова веры, и гуф. То есть действия наши будут выше знания в Демадамиадат.
Почему мысли о преступлении хуже, чем само преступление?
Разница между мыслями о преступлении и самом преступлении, она в том, что желание находится в потенциале, мысли, простите, находятся в потенциале, а преступление, оно проявлено. То есть, если человек проделал это преступление, он его сделал. То есть, у него была возможность приблизиться к Творцу за счет окружения, выстроить еще часть себя, которая будет слитой с общим кли, которая выстраивается, и он этого не выполнил, допустим, так скажем. На этом это все не завершается. На этом у него есть еще различные возможности исправить проделанное. И тут вопрос, соотносит ли он это прегрешение с собой или с Творцом, который это ему устроил, и для чего устроил. Поскольку, может быть, после различных усилий даже у него не получилось. Он попал в это преступление. Значит, ему Творец это подстроил, чтобы он попал в это состояние, пришел к определенному анализу и так далее. Что еще тут может быть? Это все при условии того, что он говорит, что я не могу, не хочу. Не хочу. Допустим, так он поступил, так сказал. Тем не менее, после этого греха, если я просто иду во след своему злому началу, это еще называется грехом. Грех — это только когда после того, как я следую своему злому началу, я не использую слияние с группой, с учебой, для того, чтобы все-таки вызвать свет, возвращающий к источнику. Ставлю все под зависимость Творца. Короче, не выполняю всего этого действия. Грех потом, он в том, соотношу ли я все, что произошло с собой или с Творцом. Если я пожираю себя за то, что это произошло. Почему я так поступил? Вот это преступление, это грех. Даже не само действие. Действием вообще оно не числится в духовном. В духовном числится только намерение. Именно то, что я вместо составлять, отсоединяю само действие от фактора, от источника этого действия, от Творца. Будто не он вносит эти все действия, мысли, желания, все, что делал руками, ногами, в материальном, уж тем более в духовном. То, что мне кажется якобы мною выполняемым. В этом грех. Грех, он против объединения Авая с Элоким. Это итог самого преступления, потому что само действие только для того, чтобы из этого извлечь намерение, извлекалось намерение. А если бы я после этого отрицательного поступка не пришел к верному намерению, или же могу прийти после того же поступка к неверному намерению, здесь, по сути, я подписываю, я опечатываю результат своего поступка. Здесь есть несколько шагов, которые нам стоит выполнить, но это, по сути, главная часть. Объединение Авая Элоким, то, что он нам пишет в какой статье? То, что до работы, после работы. Тедзайн.
Можно ли сказать тогда из того, что вы сейчас сказали, что преступление — это решение?
Харата, сожаление.
Сожаление.
Настоящее преступление — это когда я не соотношу то, что произошло, с Творцом, выстраивая при этом рожь. Голову. Ну, при этом еще много условий, но это уже называется преступлением. Преступление, оно в неосуществлении объединения Авая Элоким.
Статья «Намерение во время молитвы», 107 пункт. Ежедневно есть призыв ко всему миру, и поэтому эта вещь зависимая. Как написано, возьмите труму Господу, пожертвование Господу. И эта вещь трудная, и поэтому написано, что каждый, который жертвует, его сердце дает. 108. Здесь секрет молитвы. Потому что человек боится своего Творца и направляет свое сердце на молитву и исправляет производит высшее исправление. В начале есть восславление, которое посылают высшие ангелы, и в этом порядке восхвалений Израиль находится снизу. Малхут, которая исправляет себя, как женщина, которая украшает себя ради своего мужа. И порядок молитвы, это молитва, когда сидят, затем происходит благословение, и затем молитва Шмонайсера, 18 благословений, которые производят, которые произносят стоя. И все, это все украшения Малхут, которыми она себя украшает. После того, как все украшается, и мы приходим к словам «исправляет все», исправляется все, пока мы не доходим до слов, что Израиль будет избавлен.
В чем суть всего исправления? Объединение, то есть и вся эта разрозненность только для того, чтобы творение раскрыло разницу между получением отдачи, я специально говорю тем лексиконом, который вы понимаете, и он старается уподобиться творению, Творцу, простите, высшей силе, отдаче, когда его намерение, будут такими же, как намерение хозяина гостю, я другу своему, и он мне, как он здесь сказал в 108-м пункте. И здесь секрет молитвы, поскольку человек боится Творца своего и исправляет высшее, производит высшее исправление. Есть трепет и намерение его сердца, направление его сердца, верное намерение. То есть трепет — это как подготовка, как хасадим, и верное намерение — это когда уже может олицетворять себя с Творцом. В этом вся наша работа. Ну, продолжу пока. 110-й пункт.
Поскольку когда человек достигает слов истинно и незыблемо,
то есть каждое слово в этой молитве — это некое желание в человеке, которое раскрывается, на которое он должен произвести намерение. То есть исправление — это намерение, оно будет и в трепете, и в самом намерении, направлении. Это и сокращение, и массах, экран, обратный свет и слияние с обратным светом, который уже он постигает, благодаря которому постигает Творца. Поэтому каждое слово молитвы, оно выражает некое кли, некий сосуд. Что такое каждое слово? Это килим и света, которые человек должен как бы пропечатать себя в них. Пропечатать это на себе, на своем желании, такую форму.
И все уже исправлено. Служанки возводят Малхут, и она восходит сама к высшему царю, к Зейранпину. После того, как достигают слов «избавивший Израиль», Святой Высший Царь совершает продвижение по своим ступеням в последовательности трех линий, светящих только во время продвижения, и выходит, чтобы принять Малхут.
Ну, светящий только... Светящий, мы понимаем, то есть нет никакой остановки в духовном. Если что-то остановится, оно тут же исчезает, так же, как свет в физике. Все понятия. Волн. Ведь нет материи, есть только силовые волны. И при отсутствии движения это исчезает. Если нет движения, это исчезает. То же самое и здесь. Как он здесь точно пишет? Поездка, Несия.
Если нет поездки, если нет движения, то ничего нет. Дальше. Поэтому, говорят, светятся в поездке. Что происходит только в обоюдном движении. Желание получать и высшего света. Когда нет движения, которое приводит к этому сближению, то связь исчезает, и мы чувствуем себя здесь, в нашем мире.
111. Пред ликом высшего царя мы обязаны встать и произносить молитву стоя, благоговение и трепете, ибо тогда он простирает к ней десницу свою при произнесении благословения, защищающей Авраама, и это правая линия. Затем он левую руку кладет ей под голову при произнесении благословения, ты могущественен, и это левая линия. А затем, обнявшись, оба они соединяются в поцелуях на шекин при произнесении благословения Творец Святой, и это средняя линия. Оттуда и выше это состояние поцелуев на шекин, вплоть до трех последних благословений. Это три первых благословения молитвы 18. Человек должен отдать этому все свое сердце и желание, и стремиться во всех этих исправлениях и последовательности произнесения молитвы соединить вместе свои уста, сердце и желание. 112.
Здесь может быть вопрос. Мы видим, что прежде есть правая линия, потом левая, потом их соединение, зевук. С одной стороны. С другой стороны, мы так с вами изучаем, что левая его под его головой, и правая объемлет меня. В этом как раз понятие исправления. То есть то, что происходит в Суккот, да, мы изучаем. Суккот и вообще и во всех праздниках Рош ха-Шана, Йом-Кипурим и Суккот. И когда мы приходим к Симхат Тора, мы изучаем это как зивуг сайте.
112. Теперь, когда высший царь и царица, Малхут, находятся в соединении и радостях в этих поцелуях, Нашикин, тот, кто желает задать вопрос и высказать просьбу, пусть задает, ибо наступил благоприятный момент. После того, как высказал человек свою просьбу перед царем и царицей во время произнесения 12 благословений в середине, он должен направить свое желание и сердце на три последних благословения, чтобы пробудить радость, пребывающую в скрытии.
Номер 12 тоже нам понятен. У нас есть Авая и Гимель Кавим. Три линии. Общее объединение внутри Парцуфа, оно происходит в этих 12 категориях.
Поскольку вследствие этих трех благословений он получает благословение иного слияния, называемого Саити, Зивук. И человек должен исправить себя так, чтобы, выйдя из них, оставить их в скрытой радости, пребывающей в этих трех благословениях. Но вместе с тем, его желание должно быть направлено и на то, чтобы нижние благословились этими благословениями скрытой радости. 113. И тогда он должен упасть ниц и верить душу свою в час, когда Малхут поддерживает души, нефашот и дух, рухот. Ибо это благоприятный момент, чтобы верить душу его тем душам, которые она поддерживает. Поскольку в это время средоточие жизни Малхут находится в подходящем для этого состоянии. Что означает «время для желания»?
Не знаю, стоит ли. Это объясняет. Сейчас подумаем, что стоит тут сказать. Это, конечно, все очень частично. Человек должен каждое мгновение искать возможность, когда ему подсвечивают свыше, и это действительно верно, что каждое мгновение, если нам дарована Тора, у нас есть возможности, у Творца нет понятий времени сегодня или завтра, и время действовать — это то, как мы говорим всегда относительно человека постигающего, все изменения, добрые, плохие, якобы Творец, что он переворачивается с бока на бок, сменяется. Обратится он и изменится. Все эти изменения чувствует человек, поэтому нам нужно искать это время действовать. И нет, не соотносить это с небесами. Ну, я буду ждать, когда-нибудь это все изменится. Завтра станет лучше. Значит, завтра станет лучше. Сегодня ты сделаешь для следующего своего состояния, состояние, которое называется завтрашним. Тогда да. Только если твое животное не позволяет тебе. Потому что выше тела мы пока не существуем. Но если ты способен, и мы не говорим о состоянии, что, не дай Бог, допустим, там, страшно болен или так далее, то быть иначе не может быть. То есть время действовать, оно всегда не свыше, а именно снизу. Все зависит от наших, от твоих усилий. И тем не менее мы чувствуем, что вдруг какая-то серая туча меня обволакивает. Либо как черная туча, либо как какой-то туман. Я жду, и тем не менее это рассеивается, получается. И кроме того, мы говорим, то, что не проделает разум, проделает время. Так в чем же дело? Есть тут понятие времен добрых и злых. Это все так или иначе относится к человеку с его стороны его зрения. И говорит Бааль Сулам, ожидающий завтрашнего дня, найдет себя только через годы, свое продвижение, поймет свою ошибку. Завтрашнего дня нет в духовном. Не стоит ждать ничего.
Что такое экран нулевой стадии? Чем он отличается от сокращения?
Стадия шорош, источник, корень, это работа, и она отличается от сокращения совершенно. Представь себе, что есть капля семени. И у нас проблема, то, что она не воспринимается маткой. Ты видел женщин, которые не могут забеременеть, пары, которые не могут зачать? Это сокращение. Это сокращение. Эта капля живет, жива, но она не получает подпитки от высшего. Вот. Она существует на предыдущем уровне. И какое чудо, что эта капля прилепляется таки к стенке матки. Это особенное место. Это нам кажется, что это так элементарно, или как будто там что-то врач выбирает и что-то делает. Это все реальное вмешательство Творца. Это значит, что эта капля вошла в контакт с более высокой ступенью. Это разница между сокращением и авиют де шорош. Начинает развиваться не ради себя и, конечно же, не за свой счет, но это уже контакт. Из каких мы говорим капли? Это же, ну как это? Как это называется на иврите?
Сперматозоид.
Сперматозоид. Сколько сперматозоидов, даже в одной капле, а уж тем более во всем количестве, только один получает авиют де шорош, а все остальное под цимцумом. Под цимцумом это значит, что будет его семя благословенно, это значит, что правильное намерение должно быть на всех, слиться с Высшим, и насколько из твоего желания выходит, это ты уже получаешь как вот в виде зародыша, который начинает развиваться. Если твое намерение неправильно, мы говорили о намерениях здесь, да? То контакта не происходит. Сокращение всегда есть, но должно быть дополнительное здесь намерение. Но начало зачатия нет. Это совершенно иная ступень по силе действия. Это совершенно новая работа. Сокращение авиют де шорош — это переход, существенный переход из состояния в состояние. Глава 7.
Седьмая глава выясняет понятие утоншения экрана из дыхахут и выясняет выход пяти уровней Кахаб, Зайранпин и Малхут, одна ниже другой, вследствие утоншения экрана. 72 пункт. Сила задержки в экране и мера виют в Малхут уравновешены. 72. И чтобы понять это утоншение экрана, следует предварить его двумя вступлениями. Первое, что сила задержки экрана уравновешена в соответствии с мерой авиют, то есть стремление имеющегося в стадии дарят, как две чаши весов. И это по простой причине, если стремление получить больше, если стремление получить большое, необходимо приложить большое усилие, чтобы удержать себя от получения. А если стремление невелико, то нет необходимости в излишних усилиях удержать себя от получения. То есть, сила задержки в экране уравновешена в мере авиют, в стадии далет, больше она или меньше.
Вопросов нет? Из-за границы тоже нет? Но это вещи достаточно тривиальные. Так, внешне. Мы об этом много говорили.
73. Окружающий свет стремится очистить, утончить экран. 73. Вступление второе. Тот окружающий свет, который не облачился в творение, по своей природе стремится очистить авиют, что в стадии далет, постепенно, в порядке четырех стадий, пока не очистит всю авиют, что в ней, полностью. Сначала утончает его с уровня далет на уровень гимл, затем на уровень бет, затем на уровень алев, а затем она становится вследствие этого полностью точкой, без всякого авиюта вообще.
Но авиют — это желание. А с желанием мы ничего не можем поделать. Это материя, материал творения. Это не в наших руках вообще. Но о чем здесь речь идет, собственно? Речь идет о том желании, с которым мы можем работать ради отдачи. Это желание утончается, то есть очищается, исторгает света, исчезает работа, исчезает способность работать на отдачу. С четвертой на третью, с третьей на вторую стадию и так далее. То есть это может совершенно исчезнуть, и способность работать с желанием Желание, как мы изучали, в нем есть 5 уровней авиюта, шорош алиф бет гимель далет. И отсюда мы понимаем, что это желание исторгает цвета, это значит экран истончается постепенно. Он не может делать это прыжками, не может сделать это разом. А только постепенно. И, конечно же, речь идет всегда относительно человека, который так чувствует. То, что постигли каббалисты, так они и писали. Это в конечном счете наука. Да.
Что такое утончение экрана на языке групповой работы? Что это за процесс в группе?
Мазе истахахута масах, белашон хеврати, белашон шельпулот квуцатиот.
Шила мод яфа.
Хороший вопрос. Экран не может быть, не может относиться к одному человеку. Он может относиться только к общему желанию слиться с Творцом. Экран — это достояние кли. А кли — это как минимум двое или несколько человек, которые готовы слиться, стереть между собой любые границы, для того, чтобы в общем желании, которое называется «Единое сердце», установить там экран и тем самым сделать их единство пригодным, готовым для раскрытия Творца с тем, чтобы насладить его. Экран не может быть на желание одного человека. На что он тогда это? Что это за масах тогда? Я сопротивляюсь своему эгоизму. Чем ты ему сопротивляешься? Что такое сопротивляться собственному эгоизму? Ты сопротивляешься тому, что ты думаешь о Творце или не думаешь о Творце? Это твой эгоизм сам работает. Только если ты собираешься связаться с другими, и видишь, насколько это невозможно. Правда, муж бедненький? Он это очень хорошо чувствует. На это ты, если ты просишь силы преодоления и получаешь ее, тогда это даст тебе масах, экран. Смотри, сколько здесь действий. Считай их с начала работы до того момента, как у тебя будет масах. Там должна быть группа, молитва многих из группы, подъем молитвы и ответ на молитву. И когда эта сила преодоления принимается и осуществляется, единым желанием, это уже не вместе, это уже единое. И тогда это называется кли и масах. Только так. Всегда должно быть совершенство. Всегда. Авиют де шорош, алиф бет. Но в той части, которой ты пользуешься, ты должен быть совершенным. Не может быть четверть, половина желания. А могут быть такие желания, не пользуются. Этими пользуются. На какую высоту, насколько мы можем быть объединены. Но единство должно быть. Настолько, насколько могут, оно должно быть окончательным. Нет частичного в духовном. Шорош-шорош. Авиют. Но в этом есть единство между всеми и общий экран. И не то чтобы даже общий, это не объединение между всеми. Это новое, совсем новое желание. Как результат единства. Как капли, которые соединяются в одно. И здесь должен быть экран, объединяющий всех, который поднимается над различиями между всеми, связующее. Что значит связующее? Берущее, берет общий авиют и превращает это в очищение, в связь между всеми. Настолько, насколько они все были в таком раздрае, в разлуке, не просто разлук, это разрывы такие, отрыв, отторжение взаимное, ненависти. Это превращается в чистоту, в связь. И как результат этого должен быть еще масах. Это относительно Творца, где все это происходит ради уподобления Творцу, отдачи Творцу. И после этого уже начинается работа. Так чем насладить? Настолько, насколько мы можем принимать это наслаждение, при этом, чтобы оно нас не разлучало с Творцом. И не разлучало нас между собой, потому что это наслаждение, которое приходит, оно хуже, чем что бы то ни было. Допустим, наша группа сейчас получает миллиард долларов в подарок. Мелочь такая свыше, для него это ничто. Сколько у тебя сейчас мыслей? Как привести нас в подарок? Сколько у тебя мыслей появляется разных? В порядок, простите. Как все устроить? Какая проблема тогда начинается в работе, именно в принятии такого изобилия?
Есть экран по отношению к группе, экран по отношению к Творцу. Это то же самое?
Нет, это не то же самое. Есть большая разница между экраном, который объединяет товарищей, и экраном, которым они соединяются с Творцом. Экран между ними может быть совершенно эгоистическим. Сколько у тебя таких организаций, где люди объединяются в полной преданности друг другу, либо в каких-то спецподразделениях, в шайках, в бандах и других организациях, которые знают с точки зрения психологии и других свойств, там, ФБР, спецслужбы какие-нибудь. Есть эксперты, которые умеют сделать из группы совершенно преданных друг другу людей. Экран тоже на эгоизм человека, от личного эгоизма к эгоизму групповому. У нас это не так. У нас это не групповой эгоизм, и надо этого остерегаться. Наше объединение изначально должно быть в Творце. И поэтому из единства между нами мы строим два экрана. И все-таки два. Экран, объединяющий нас, и намерение наше в Творце. То есть это две вещи. Есть много видов экранов. Это тот экран, который объединяет нас. Относительно той ненависти, которая раскрывается. Относительно Творца это не относительно ненависти. И он не так вообще строится. Там речь идет об экране, когда он больше раскрывается от стыда. Стыд — это тоже все-таки. Тогда мы начнем понимать вообще, что такое стыд. Там это экран оправдания творения, оправдания управления.
Раф, есть экран. У вас есть экран?
Ну.
Я понимаю.
Что ты от меня хочешь? Прямо скажи.
Мы вместе.
Если вы хотите получить от меня, вы должны быть вместе.
Я понимаю. Мы получим ваш экран? Мы у вас берем экран.
Масах нельзя получить. Можно присоединиться. Его нельзя просто получить. К нему можно присоединиться. Но экран должен быть общим. Так это называется. Когда мы говорим о высшем парцуфе, мы говорим о его масахе, что таким образом он представляет себя нижнему, вызывая нижнего контакту. Когда мы говорим о нижнем, мы не говорим о нижнем как таковом. Это нечто такое. Мы говорим о том, как он представляется высшему, насколько он готов к этому контакту. Форма, в которой мы говорим о парцуфе, это то, насколько парцуф способен быть в контакте с нижним или с высшим.
то, что меня путает, это то, что мы говорим о том, что мы должны быть под экраном учителя.
Учителя. Это правильно, иначе вы не можете ничему научиться.
Но сейчас я понимаю, что мы создаем экран между собой.
А как вы тогда попадете под экран учителя? Учитель — это более высокая ступень. Можно сказать творец, можно сказать более учитель, можно сказать более высокая ступень. А иначе, как вы собираетесь с ним связаться, если не вместе? Каждый сам по себе? Нет.
Тем, что мы приходимся в падении посольства между собой, мы создаем экран отличный от экрана учителя?
Да, потому что вы объединяетесь между собой, и благодаря тому, что вы объединяетесь между собой, несмотря на то, что изначально должно быть намерение объединиться с Высшим, но это иной экран, нежели чем объединение с Высшим. Экран между вами должен быть единством, где все равны, и из этого равенства вы должны прийти к единству, и, приходя к единству, нужно подняться на уровень Высшего, как будто. И это уже иное. Иная форма подобия. Но как результат? Без первого экрана между вами это невозможно. Прежде всего, народ Израиля должен объединиться вокруг горы Синай. Группа должна раскрыть ненависть именно в своем стремлении к единству и любви, и раскрывая, насколько она на это не способна. И тогда у тебя пробуждается потребность в Высшем. Иначе зачем тебе Высший вообще? Так, я просто хочу посмотреть, что у тебя есть. Нет, к Высшему обращаются только с вопросом, силой просьбы, требования. А какой силы у него просят? Силы единства, силы постижения, понимания для того, чтобы ему насладить, чтобы его насладить, чтобы с ним соединиться. Поэтому, если не раскрываем этого стремления к любви и способности, то нечего обращаться к Высшему. Выше только добавляет вам силы единства, которые вы просите и не способны сами получить. Зачем вы находитесь в такой слабости, а Творец способен? Для того, чтобы вы вознуждались в его помощи, пока этот Творец Высший весь не выяснился вам как Творец.
Какая связь экрана и Махсома?
Махсом — это экран свыше, который разделяет. А масах, который мы строим снизу, отменяет махсом. И так мы его проходим. Вот. Масах и махсом, и то, и другое — это условия. Всего лишь условия. Если я его выполняю, это условие, то я нахожусь выше этого условия и прохожу это так. То же самое масах. Это условие. В какой мере сопротивление желанию получать я должен находиться, это и называется масах. В какой мере сопротивление желанию получать я должен быть для того, чтобы пройти махсом, это и есть соответствие этому махсому. Это недалеко одно от другого. Разница по существу в том, что ты уже входишь на первую духовную ступень. Это называется прохождение махсома. Это вещь, которой практически не пользуются. Мы и пользуемся, потому что мы стоим перед истинной духовной работой на ступенях. После того, как мы все будем в духовных ступенях, мы уже не будем говорить о махсоме. Ты вообще говоришь о том, что ты делал в 5 лет, в 3 года. Никого это не интересует.
Почему наслаждение продолжается больше, чем ощущаемый хисарон?
Почему наслаждение не остается так долго, как...
Хотя бы немножко.
Как желание? Потому что ты не хафец хесед. Хафец хесед не нуждается ни в чем. Что есть, это его наполняет. Посмотри, какое хорошее исправление. Я чувствую совершенство. Но тебе не хватает миллиарда долларов? Да нет, мне не хватает. Но ты же нуждаешься в более красивом доме, чем тот угол, в котором ты сейчас сидишь. Да нет, не нуждаюсь. Он радуется, чтобы ты у него забрал все, и он ни в чем не нуждался бы. Рубашки у меня нет. Но тебе же нужна рубашка. Нет, не нужна. Такое особое исправление высшим светом, которое приходит к человеку, он всегда находится в радости. Потому что ему ничто не мешает.
Но как мне этого добиться? Я хочу быть таким. Сидеть на дереве, на горе.
Нет. Это не значит сидеть там на горе, как Будда и... Нет. Это не так. Это не медитация и нечего там где-то сидеть. Это очень тяжелая работа над человеком, пока он не принимает свет, который наполняет его желание. Этот свет называется свет Хасадим. В свете нет различия Хасадим, Хохма или что-то там еще. Это просто приходит. Но свойство, которое это дает человеку, называется Хесед. Тот, кто радуется своему уделу, не нуждается ни в чем. Он этим полностью покрывает свой эгоизм. Относительно остальных у него нет никаких проблем. Не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Я им ничего не делаю. Ты их любишь? Нет. Ты их ненавидишь? Нет. Как ты к ним относишься? Да никак. Не отношусь. Живу как в лесу. Все? Что так? Он внутренне чувствует много таких горящих, эгоистических желаний. Но над этим есть исправление. И на все эти, во всех этих желаниях он находится в постоянном таком напряжении. Но в конечном счете постигает Хафец Хесед.
Непростая и нелегкая война.
Это бесконечная война. То, что он постигает каждую секунду состояние Хафец Хесед и такой покой, это только результат беспрестанной внутренней борьбы. Это не тихая хорошая жизнь, где он там на каком-то пригорке, птички, ветер такой... Приятный бриз.
Если я выхожу на такую войну, то я могу хотя бы уменьшить свои желания, свои хисароны.
Желания ты не можешь уменьшить. Они будут в тебе развиваться все сильнее и сильнее. Война будет все усиливаться, пока ты не начнешь бороться с тем, что даже будешь получать ради отдачи. Ты, кроме своих проблем и невзгод, давая им исправление Хафец Хесед, дашь исправление Хафец Хесед другим. Ты приобретаешь, например, хисарон от Виктора. Вот эта физиономия тебе знакома? Вот, он не пошел работать в здание, вернулся. Ты понимаешь, да, вольнонаемный. Я говорю про работу в новом здании. Там он вольнонаемный. Что я, собственно, хочу сказать? Ты берешь его хисарон, начни говорить с ним, ты поймешь, что ему, чего ему не хватает. Ему не хватает всего мира. Ты берешь его хисарон, ты делаешь на них исправление Хафец Хесед, а у тебя того, что ты делаешь на него Хафец Хесед, к тебе приходит свет Хохма. Ты его наполняешь светом Хасадим, а ты наполняешься тем самым светом Хохма.
Это нелегко.
Это хорошо. Это хорошо. Ты тогда начинаешь постигать Творца. Он облачается в тебя, потому что ты относительно Него сейчас представляешься Творцом. И тогда это не только Виктор. Таких негодников, как он, знаешь сколько? И тебе нужно исправить всех. Ты берешь у каждого свои желания. Это не просто не делай ближнему того, что ненавистно тебе. Это возлюби ближнего, как самого себя. И внутри все больше и больше война. У тебя детей много, и все они конченые грешники. И ты исправляешь себя.
Спасибо, уважаемый Рав.
И нечего там сидеть на пригорке, поверь мне.